вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день все, кто слушает нас и в интернете, и, может быть, еще по старинке в каких-либо радиодиапазонах. Приветствую, как обычно, по пятницам вас в программе «Золотая середина». Здесь вместе мы ищем ответы в христианстве, сразу хочу ограничить наши рассуждения, ответы на многие вопросы, включая некоторые иногда, по-простяцки говоря, заносы. То есть, когда людей в христианстве в ту или другую крайность заносит, надо всегда рассматривать, принципиально это в целом для доктрины христианства или нет, для спасения человека или нет. Ну и по второстепенным вопросам, тем не менее, мы ищем всю аргументацию и по первостепенных, по первостепенным вопросам, и по второстепенным и другим, конечно же, в Библии. Как обычно, с Библией в руках, в сердце и, надеюсь, в устах, пусть Бог нам даст мудрости и в сегодняшних рассуждениях. Друзья, время наше очень кратко, оно быстро пролетает, неделя за неделей, вот уже добрались почти что до середины лета, так что давайте будем экономить наше время для того, чтобы все-таки решать наши жизненные важные вопросы, а их у нас немало. И давайте вместе разбираться. Давайте, для того, чтобы вы их могли задать мне, как вы поняли, у нас нет прямого такого контакта, хотя, в общем, думаю, что в ближайшее время будем об этом думать, чтобы вы могли прям дозвониться сюда. Но пока такой технической возможности нет, ничего страшного, давайте общаться через интернет. Если вы слушаете нас на сайте theos.fm, то вы можете свободно воспользоваться возможностью, чтобы написать мне сообщение в виде краткого вопроса. Для этого вам нужно в вашем экранчике телефона, смартфона, компьютера или планшета найти прямо там на сайте облачко с тремя точечками. Это обозначает разговор. Нажав его, вы сможете написать, правда, мне письменно ваш вопрос и подписаться. Обязательно подписывайтесь, друзья, потому что анонимные сообщения, ну, в традициях, наверное, всех уважающих себя и радиовещательных, и других компаний мы не рассматриваем. Поэтому не забудьте обязательно подписаться. Можете, кстати, вымышленное имя, абсолютно мы не проверяем, и без фамилии, просто чтобы у меня была возможность к вам обратиться. Как обычно, я вначале обо всем об этом говорю, о всех наших возможностях, ну, еще периодически повторяю в течение эфира. Но старайтесь писать прямо сейчас, сразу, потому что мне, как обычно, Оля, Ирина, Ян и другие работники нашего замечательного такого холдинга, я бы уже сказал, Theos Media, помогают для того, чтобы у меня на экране моего компьютера появилось ваше сообщение. Для этого, друзья, дорожите временем, формулируйте ваш вопрос кратко, ну максимум на несколько предложений. Желательно, чтобы я мог не зачитывать большие какие-то сообщения, которые не всегда могут быть полезны. Лаконичность, или, как говорят, краткость – сестра таланта. Будем об этом помнить и друг другу этого желать. Когда я вижу большой объем вопросов, которые приходят в начале программы, я поясняю свое устройство здесь, потому что все-таки это прямой эфир. Я тогда, соответственно, реагирую. Если там уже с десяток появилось, я буквально кратенько, стараясь лаконично, а все-таки захватить главные мысли в ответе на вопрос, но уже подсокращаю свое время для того, чтобы общаться с вами, для того, чтобы отвечать на вопросы. И наоборот, когда я вижу, что вопросов нет, ну, естественно, я заполняю эфир более долгими объяснениями, более подробными, может быть, с большим количеством примеров, ну, как, наверное, и положено любому ведущему. Итак, друзья, продолжаем разбираться, как и прежде, в вопросах житейских, жизненных, библейских, богословских. В общем, давайте любые вопросы, в том числе и каверзные. Если, конечно, условно назвать их каверзными, потому что каверзы – это не очень хорошее дело, и на лукавые вопросы сам Христос не всегда отвечал. Поэтому я, наверное, не больше Христа, буду избегать ответов, если буду видеть, что вы как-то умышленно провоцируете на что-то. Но если уж вы хотите правда разобраться, то предлагаю и всем тем, кто только на пути богоискания, кто еще, может быть, не уверовал в Бога, может быть, хочет в чем-то утвердиться, пожалуйста, задавайте с вашей позиции якобы противоречивые вопросы, как иногда находят типа противоречия в Библии и так далее. Будем и с этими вопросами разбираться. Более того, я хочу сказать, что когда вы задаете такой вопрос, это всегда позволяет мне разносторонне, может быть, еще раз пересматривать истину и с разных сторон, видеть разные грани, потому что каждый человек имеет право выражать свой взгляд, свое мнение. Об этом мы еще сегодня вспомним обязательно. Я пытаюсь как бы вас увидеть, услышать с позиции вашей, для того, чтобы ее, ну, может быть, как-то уравновесить. Отсюда и появилась программа «Золотая середина». Чтобы вам увидеть всю полноту истины, благо, что Библию люблю, читаю, вникаю, разбираю, ну, по жизни, вот так уже по жизни. Итак, друзья, если вы хотите написать нам, у нас есть несколько возможностей. Во-первых, theos.fm, о которой я уже сказал, есть такая возможность. Потом я есть сейчас и в Telegram, и в WhatsApp. Запишите мой номер телефона, он же еще и мобильный, к нему есть вот эта Telegram-WhatsApp-овская привязка, как мы сейчас говорим. Что это значит? Это значит, что записав телефон, который я сейчас продиктую, вы можете набрать этот телефон через Telegram или через WhatsApp и попадете через вот этот мессенджер, помощник, телекоммуникатор или как там, не знаю. Вот. Сейчас очень много всяких возможностей для нас технических. Пообщаться, то есть также задать волнующий вас, интересующий вас вопрос. Поэтому отметьте WhatsApp или Telegram. Ну, в общем-то, его можете оставить для себя и как мой собственный, только не забудьте, это мой персональный мобильный номер. +7 926 211 56 97. Скажу помедленнее для тех, кто бросился записывать и уже желает задать волнующий вопрос. +7 или восьмерочка, как вам удобней. +7 926 211 56 97. Пастор Андрей. Андрей Петров, брат Андрей, в общем, как вам удобнее, пожалуйста, можете себе пометить, записать и обращаться. Ну, кто-то спрашивает, какое мое отчество, как мне все время вспоминается из какой-то кинокомедии, что ли, Рюриковичи мы, да? А, Иван Васильевич меняет профессию. А вот я Юрьевич, ну, где-то созвучное, наверное, слово. Так что можете пометить, Андрей Юрьевич. Юрий, кстати, по-гречески это Георгий. Вот Георгий и Юрий, я вот не знал, это, оказывается, одно и то же имя. Так что Георгий Победоносец и двух апостолов собрал, Андрей, еще и Петров. Ой, какая большая ответственность на мои плечи легла. Так что, друзья, молитесь за меня. Кому больше дано, с того больше и спросится. Ну и давайте, конечно, вместе разбираться. Почему я еще вам сообщил номер WhatsApp и Telegram? На неделе вы можете присылать ваши вопросы туда. И более того, там я могу вас сделать участником чата «Золотая середина», и можем вместе разбираться. Знаете, вот для того, чтобы хорошо сформулировать вопрос, тематики бывают очень сложные, нужно как-то его обсудить хотя бы предварительно. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, +7 926 211 56 97. И вместе будем разбираться, только обязательно напишите также, подпишите ваше имя, когда будете присылать мне смс-ку, как сейчас говорят, или сообщение в WhatsApp или в Telegram, сделайте меня участником чата. Чата «Золотая середина» и вопрос. И вот за неделю мне, конечно же, приходят вопросы. Вот чем это еще удобно. Потому что на эти вопросы я собираю и на них начинаю уже подыскивать ответ. Иногда это нужно. Ну, а у нас уже полетели вопросы. Уже 5 вопросов пришло к нам сюда в почту. Поэтому давайте вместе разбираться. Вопрос из ряда «Баян», и тем не менее. Матфея 24 глава, Балащук Алексей задает. Спасибо, Алексей, что ты подписался. Матфея 24, много где еще после ряда обещаний Иисуса, главный из которых очередное пришествие, следует фраза: «Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет», которая явно относится к ранее сказанному. И что час неизвестен, я думаю, такое относится к временному промежутку от поколения до поколения. Насколько мне известно, пришествие не состоялось. Интересно узнать, в таком случае, как это можно интерпретировать иначе? По скриптум или приписка без негатива. Ну, Алексей, тебе стоит разобраться с так называемым предметом эсхатологии или начать хотя бы разбираться. Вот это очень важный предмет, который как раз и изучает череду событий, которые грядут. То есть этот предмет изучает и череду, то есть последовательность, и будущих событий. Вот тут очень два важных слова. Последовательность будущих событий. Эсхатология. Ну, это для тех, кто вот среди нас есть такие, которые любят еще академический, так сказать, ответ. А если простым языком говоря, место, про которое ты говоришь, это не только 24 глава, это и у Луки, где Христос говорит о так называемой смоковнице. Когда ветки ее становятся, размягчаются, то знайте, что близко. Он говорит, выше посмотри по тексту, близко уже жатва, близко. Мы знаем, речь, конечно же, в масштабах пророчеств про наше время, что будут войны, землетрясения, наводнения, стихийные бедствия, люди будут метаться, вот так, вот многое. Вот в контексте этого разговора Христа с апостолами на Елеонской горе о больших масштабах последнего времени обращает внимание вот концентрация на этом событии. Любое событие – это некий знак, знамение. И говорят даже признаки последнего времени. Смотрите, он говорит, как было во дни Лоты и во дни Ноя. Скажите, сейчас нужно доказывать, что кругом окружает уже засилье, идет Содомии. Разве, а где Лот жил? В Содоме и Гоморре. Вспоминайте эту историю, еще в Бытие описанную. Поэтому как было во дни Лота и во дни Ноя, а Ной развратилось сердце человеческое, читаем мы, и всякие мысли их, даже мысли, помыслы, слова, то есть все изнутри прогнило, были грех во всякое время. Прям читайте тексты, они, я бы сказал, какие-то замечательные, значения они очень четко и ясно формулируют нам, какое было общество, без исключения. Да, исключением явилась, конечно, со мной его семья. Он увидел, Бог увидел праведника. Вот, наверное, перебирал и смотрел на всех, вот знаете, как хирург думает, что оставить, а что нет, когда идет гангрена. Но наступает такой момент, когда тело уже может совсем не жить, если все поражено. Вот оставалась какой-то его, можно сказать, часть для того, чтобы вот в какой-то момент предотвратить это абсолютное разложение общества. И Бог спасает, а остальных всех уничтожает. Причем они пошли в ад, куда потом Христос через много тысяч лет спустится, да, и проповедуем. Об этом Петр пишет в своем послании. Так что давайте не будем из Бога рисовать какого-то изверга. Он спасал человечество, и он это сделал в Иисусе Христе, когда Христос через род Ноя, через род праведников Авраама пришел в этот мир, чтобы нас всех спасти. Вот такая была, ну, если хотите, стратегия его спасения. Да? Так вот, возвращаясь к этим событиям, которые повествует теперь Христос ученикам, глядя на эти камни величественные, на этот храм, он говорит, камня на камне здесь не останется. И мы знаем, в 70-м году, откройте Википедию, Иерусалимский храм был разрушен. То есть это было еще их поколение. Это при их жизни, Христос сказал. И таким образом он указывает на некоторые события, которые будут в наше время, вот как гряда гор. Есть горы, которые на переднем плане. А если в целом мы на картину смотрим, мы говорим горы. Вот пророчество – это будущее. Будущее. А какое? Вот есть ближайшее будущее, ближайшая гора. А есть вон та далекая, но она вершинкой тоже у нас на общем плане мы ее видим. И там Христос делает все время вот такие смычки, я бы сказал, такие связки. Он говорит, вот тогда будет страшно, но знайте, что и у вас будет. Вас будут гнать, Иерусалим будет окружен и все остальное. И очень важно не соединить это все вот вместе, а видеть вот эти все время мостики, перекидывающиеся от будущих времен, а у апостолов-то это тоже их было ближайшее будущее. Поэтому Христос, как учитель, их предупреждает, что им сделать. Потому что он знал, что уже будет не только они, будет уже Церковь Христова, помните, День Пятидесятницы, 3000 покаялось, буквально через пару дней 5000, сразу 8000 и так далее. Они все были в Иерусалиме, Иерусалимская Церковь. Поэтому Христос заботится и о них, и заботится и о нас, достигших, как мы говорим сегодня, последних времен. И в Библии это не единственное место, где прямая речь Христа. В том числе вся Библия богодухновенна, поэтому мы сегодня считаем слова, написанные апостолом Павлом про последние времена, что люди будут самолюбивы, горды, надменны, злоречивы. Там сребролюбивы пропустил. Горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, недружелюбны, имеющие вид благочестия, там в перечне ниже, силы же его отрекшиеся. Сластолюбивы – это, кстати, не любовь к конфетам, это грехи плоти, блуда и нечестия, нежели боголюбивы и так далее. Вот эта характеристика, каков будет нрав у людей. Можно сказать, что у людей всегда был такой греховный нрав, но концентрация этого, она становится сейчас однозначной. Хочу заметить пророчески, самолюбивы стоит на первом месте, не гордость. Смотрите, самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмены, злоречивы. Сребролюбие – быстрая нажива, быстрый доступ вообще к чему-то, потому что не обязательно быть, ну, алчным, чтобы наживаться. Сегодня мы в обществе потребления живем. А смотрите, самолюбивы переводится во многих переводах, я смотрел, и несколько переводов английского. В одном из переводов английского, знаете, какое слово стоит? Selfishness, кто знает английский. Смотрите, на первом месте про последнее время сказано, что люди будут целое поколение селфи. Подождите, вам надо что-то еще объяснять или нет? Просто откройте уши, услышьте, это написано в Библии. За 2000 лет, когда Павел писал еще это послание, гордость – это дьявол, написано, возгордился и согрешил. И всегда гордость ставилась на первое место среди всех грехов. И вдруг гордость даже уступила место, а вот это себялюбие, и вы будете как боги. Вот эта культура себя, эго, это культура эго, к которому мы привыкаем сегодня, даже мы, христиане. Поэтому будьте осторожны, друзья. Вот такие вопросы мы задели. Так вот, истинно говорю вам, что не придет род сей, как все сие будет, возвращаемся к смоковнице. Смоковница – это прообраз в образовании израильского государства. Израиль 2000 лет был самим Богом, в буквальном смысле Господь этот народ рассеял. Рассеял. И он сказал, что я соберу вас в последнее время. И вот смотрите, 48-й год и образование израильского государства. Кто его образовал? Кто дал, можно сказать, свою резолюцию? Кто желал и хотел и стремился? Вот как ни странно, сегодня мы можем кивать про прошлое и говорить там сталинские режимы и что-то еще. Я абсолютно не оправдываю, у меня оба деда репрессированы были. Но послушайте, это показывает чудо, как этого человека Бог взял, как он брал когда-то языческих царей. Помните историю Даниила, да и времена Неемии, когда восстанавливался храм и восстанавливались стены, которые эти же цари разрушили и пленили израильтян. Вот как Бог иногда ведет этих царей. Сердце царя в руке Господа не случайно написано. И он, по сути говоря, Сталин, с его благоволения, можно сказать, с его окончательной резолюцией, было создано израильское государство. Это все вот в жизни нашего, по сути, поколения, ну, наших отцов, у кого сохранились еще, ну, я не знаю, какого вы возраста, конечно. Но, тем не менее, 48-й год. И вот, Алексей, не пройдет род сей, как все сие будет. То есть все сие, что было перечислено, не ужасайтесь, когда услышите о болезнях, о военных слухах. Послушайте, как мы живем. 2 года была пандемия для всего мира. Сейчас военные слухи, по-моему, охватили всех, потому что кто-то говорит, что это условно Третья мировая война. Поэтому он говорит, не ужасайтесь, восклонитесь. То есть не надо вот просто повисать в этих новостях, потому что написано в Писании, не на этом сконцентрируйте, а поднимите глаза свои к небу. Это очень важно. Поэтому вот такой ответ. Так как приходят еще вопросы, будем двигаться дальше. Если что-то не ясно, еще пока можно дописать, можно что-то поправить или еще переспросить. Владислав задает, в чем заключается план Божий и свободен ли человек, управляет ли Бог непосредственно или с помощью плана человеком? Ведь Бог вездесущ, а значит, зло было учтено, ему было позволено произойти, но от Бога не может идти зла. Спасибо, Владислав, действительно вопрос по существу, вопрос сложный, непростой, который тянет как бы несколько ответов, несколько вот тут уж точно, несколько граней этой истины, что Бог вездесущ, всемогущий, всеведущ однозначно. Не подвергаем даже сомнению, раз верим Библии, верим Богу, так написано, значит, это так. Сотворил ли Бог человека с правом выбора? Да, об этом написано. И многие глаголы повелительного действия и в Ветхом, и в Новом Завете говорят обращение к Богу, к человеку, и вот такие слова «избери». Вот путь благословения, вот путь проклятия. «Избери жизнь». Это говорит Бог уже в 30 главе, по-моему, если мне память не изменяет, проверьте меня, книги Второзакония. Это ветхозаветная книга, которая входит в Тору, Пятикнижие Моисея. Поэтому избери жизнь. Кто-то может говорить, но когда человек стал греховным, он не смог избирать. Я слышал в христианстве такие вот выводы, они неверны, друзья. Зачем тогда Богу обращаться даже в Израиле к своему народу, если он греховен, если он не может избирать? Ну и зачем вы будете к ребенку, если он не может, вы ему непосильную задачку какую-то даете, а он ее еще не в силах решить? Поднять там, допустим, пудовую гирю, а ему там он сам только ходить научился. Никакой умный родитель этого никогда не сделает. Только глупые, может быть, не совсем здоровые. Или изверги. Поэтому у нас Бог не глупый, и он абсолютно мудрый, и здоровый, и еще и любящий. Раз он говорит «избери», значит, ты можешь избирать. Это я, ну, так корректирую, чтобы понимать. Итак, Бог вездесущ, всемогущ, всеведущ. Точно. Бог вне времени, об этом сегодня тоже вспомним. Точно. При этом вот такой Бог творит такое творение, которое способно его выбирать или отвергать. И для этого выбора Бог предоставил все, даже пустил сатану в Эдемский сад. Скажите, а как он туда попал? Если потом стоит с вращающимся мечом огненным ангел и не пускает никого, мог бы Бог пораньше его там поставить, чтобы сатана туда никогда не пролез? Это был замысел Божий. Почему? А это приоткрывает нам Новый Завет. Прежде создания мира Бог, написано, приготовил агнца, как бы закланного. Он уже готовил эту жертву. Он уже знал, как все будет. Поэтому при этом он готовил вот этот абсолютный план спасения, что будет второй шанс для человечества. И человечество, расплодившись, каждый из нас лично будет как бы на месте Адама и Евы с возможностью выбирать между Богом и не Богом. Ну, все, что не Бог, понятно, куда пойдет. Между дьяволом, ну, иногда напрямую люди говорят, я дьявола не выбираю, я не сатанист и так далее. Но, знаете, если вы отвергаете Бога, вы уже один шаг сделали к сатане. Вот я скажу очень простым таким текстом. Поэтому, да, безусловно. И вот из-за этого это сложный ответ. Знает ли Бог наперед все? Знает. И поэтому существует пророчество, о которых в предыдущем вопросе мы с вами уже затронули. Но хотел ли Бог вот так влиять на человека, чтобы его запрограммировать, жить как-то? Я вижу в этом ограниченность размышлений на эту тему. Я не буду никого как-то огорчать, может быть, примитивностью таких размышлений, но на самом деле люди, которые так размышляют, они не видят и других граней. Они не видят, что Богу в соответствии с его планом он не отнимает выбор у нас. Но он хочет, чтобы мы, как его творение, добровольно, среди испытаний, искушений, где представлен этот выбор, выбрали его. Друзья, вот это и есть настоящая любовь. Где настоящая любовь, там всегда есть выбор. Вы не можете, ну как, если запрограммируете компьютер строчкой «Я тебя люблю, Андрей Юрьевич», допустим, я сам программирую его, и когда, вы знаете, засыпает экран, и там иногда ползает эта строчка или там летает. Если я приду и буду всем хвалиться, смотрите, как компьютер меня любит. Все скажут, ну, Андрей, ты в своем уме. Мы же знаем, кто там туда запрограммировал это. как таковое, если нет выбора, нет любви. Есть только программа под названием, может быть, «Любовь», но это совершенно другие вещи. Поэтому вот, Владислав, как интересно мы. Поэтому да, он всеведущ, да, он знает про наш выбор, но он влияет на наш выбор как? Только в добрую, только многократно долготерпит, уговаривает, направляет, падаем, поднимает и еще раз направляет «избери жизнь». Избери. Уже приходит Иуда его предать, уже знаем, что уже с куском этого хлеба вошел в него сатана. И до последнего, друг, для чего ты сюда пришел? А тот тянется его вот этим предательским иудовским поцелуем предать. Понимаете, до конца Бог будет бороться за каждую жизнь. Поэтому мы вот не всего этого не видим, а у Бога это так. Следующий вопрос, Александр, так, почему верующие христиане, мусульмане утверждают существование некой абсолютной божественной морали, игнорируя различия в морали у разных культур? Ну, Александр, хочу сказать, как немножечко как религовед, вся мораль и нравственность, она идет от морального закона внутри нас. Ведь культурные особенности приобретаются человеком по мере возрастания. Растет он в племени, он будет вбирать в себя то окружение, мать, отца, если они у нее есть, чем они занимаются, оденет набедренную повязку, и многое, что человек будет принимать так, как делают его ближайшее окружение. Будет он, не знаю, где-то чукча в чуме, то, соответственно, родители, они передают ребенку свою культуру и свою религию, во что они верят. Но моральный закон, он дан Богом, он заложен Богом внутрь нас каждого. Вот это надо помнить. И поэтому он как бы пробивается, как росток через асфальт, через различные культурные, религиозные слои человечества, которые очень несовершенны, которые иногда вообще не могут объяснить, как их божество ведет себя, почему оно так ведет. А я не знаю, мой дед говорил, мой отец говорил, и я говорю. Очень механически многое что воспринимается, но я их уважаю, поэтому я хочу верить, как верили мои предки. Вот я часто слышу эту фразу. А разобраться бы, как они верили. Люди, нет времени, бежим, давай, гоним. Но какому-то божеству поклоняются. Знаете, это похоже на язычество, потому что язычники, они могут верить многочисленным божествам, но при этом совсем, можно сказать, не реализовывать главное направление своей веры. Главное направление нашей веры – это, конечно же, сам Бог. Создавая нас по образу и подобию своему, он предусмотрел, что мы на эту связь с ним выйдем. И ради того, что в этой связи, вот тут уместно это слово, на пути этой связи возник грех, Христос сошел в этот мир, то есть Бог вочеловечился, чтобы мы обожились, и разрубил эту, можно сказать, убрал эту грязь, убрал это препятствие. Теперь мы имеем свободный, как написано, доступ через жертву Иисуса Христа к самому Отцу Небесному, абсолютно совершенному. Люди не могли даже войти в его присутствие, когда Бог обитал в Израиле в храме таком, скинии. Человек замертво мог упасть. Мы сейчас это уже легко, мы привыкли, что Бог, он такой везде нас должен слушать, как золотая рыбка на побегушках у нас выполнять наши желания. Немножко у нас так сместились некоторые вещи, потому что мы не видим людей, которые каждый день убивает, которых убивает вот эта святость Божия, что они попытались в храм зайти, где сам Бог. И из-за того, что у нас потерян этот опыт, потому что сейчас мы уже во время благодати живем, естественно, уже Бог не убивает людей. Все свое наказание он направил на сына, который сын вобрал как губка в себя грехи всего мира и отнес их туда в преисподнюю, попроповедовал там вот этим, которые при Ное еще были, и своих слона Авраамова забрал и в небеса увел, как говорится, и первый, кто туда зашел из умирающих, это был разбойник. Ныне же будешь со мной в раю. Ведь рай – это новозаветнее учение, это уже открытые небеса. Это рай не на земле Эдем, про который мы говорили, а на небесах. Ныне же будешь со мной в раю, можно заменить слова Христа как бы термином «ныне будешь со мной на небесах». В раю имеется в виду вот это, образ рая вечного. Поэтому верующие выражают более яснее этот закон. У них есть первоисточник. И Библия – это Богом написанное послание для всего человечества. Мы знаем мусульмане, вот ты упоминаешь здесь Александра мусульман. Но ведь а кто был у Мухаммеда, по-разному там произносит это имя, кто у него был двоюродный брат? Христианин. Кто ему рассказывал все из Торы, Библии? Посмотрите, Коран не отвергает священных книг. Ни Тора, ни Забур, ни Инжил. Инжил – это Новый Завет. Единственное, что сейчас вот хитрят немножко политики, которых хватает и в христианстве, и в мусульманстве, потому что это свой электорат, это свои люди. Вот религиозность, она присуща очень многим учениям, когда учитель принимает похвалы от тех, кто поверил ему, и вот возникает целое такое сообщество. Вот Христос сказал, а у вас не будет так. Вот один у вас Отец Небесный. И один у вас учитель, да, я, Иисус Христос, да, он на себя указывал. Я путь, я истина, я жизнь, я свет. Поэтому очень важно это помнить, что через Библию, через учение Иисуса Христа, дошедшее до наших времен, через евангелистов, через апостолов, мы обращаемся к живому Богу. И практически можно это проверить. И Он, восстанавливая нашу ветхую природу, греховную, падшую, Он дает нам новую жизнь, жизнь в Духе. И в Духе ты вдруг начинаешь понимать до мельчайших подробностей, как обращаться к человеку, как его любить. Написано, что Дух Святой, любовь излилась Духом Святым в наши сердца. Это небесное приобретение, это не мы так научились. Это вот прям раз однажды, и Господь, когда я обратился к Нему, просто любой может это вспомнить, это очень похожие впечатления или переживания, как мы говорим, в хорошем смысле, которые испытывает человек, когда он уверовал, ему хочется всех обнять. Вот почему? Почему такие похожи? Да потому что любовь Божия излила сердце. Любовь не мыслит зла, любовь желает добра ближнему. И потом все какие-то родные стали. Они от меня там, я к ним, ну знаете, как это в мультике, я свой, буржуинский, да? Вот, но это так, я люблю юмор. Думаю, что вы мне его прощаете. По делу, конечно, должен быть юмор и не обижающий никого. Поэтому я к ним с объятиями, они чувствуют там, да, вот. Они-то, у них в ответ-то нет этой любви, у них-то экономная. Я тут к электростанции подключился, меня там пышет этой энергией любви. А у них там батареечки свои, там аккумуляторы уже заканчиваются. Не, вот этого можно, а на это у меня сил уже любить нет. Понимаете, вот о чем идет речь. Ну, я почему так широко отвечаю на этот вопрос, потому что важность не просто моральный закон, который внутри нас, Эммануил Кант, великий философ, да, звездное небо над нашей головой, все нам внутри говорит, что есть Творец. И когда он взирает на звездное небо, и когда он смотрит на моральный закон, который внутри его. Но моральный закон обрастает культурными или религиозными слоями. Поэтому пробуждение человека – это обращение напрямую к Богу, и иногда стряхивает вот этот нанос. Это как, знаете, вот наносное есть такое понятие, да? Намывает вот ручей какой-то берег или река там, да? Вот есть очень много наносного в нашей жизни. Мораль и нравственность, она объединена. Золотое правило «не делай ближнему того, что не желаешь себе» – это Христово правило, и оно основано именно на том, как Господь нас устроил. Перехожу к другим вопросам, потому что вопросов появилось много. Андрей, мой тезка, да еще и Кузнецов, ох, какое интересное имя. Назовите разумные причины для веры в существование Бога. Спасение бессмертной души, тут даже и думать нечего, здесь однозначно. Конечно, в это тоже нужно поверить. Вы же не видите ни душу, ни ее бессмертие. Поэтому это где-то как закон самосохранения. Это вот как вы спрашиваете, почему вы не сбрасываетесь с обрыва каждый день? Но какой-то раз я знаю человека, который не с первого раза закончил жизнь самоубийством. Вот я просто принял немножко участие в его восстановлении, поэтому он ходил в нашу церковь, ну как ходил, его привозили на инвалидной коляске. Так вот он хотел сброситься под определенным там градусом или под наркотиками, не помню как, с четвертого, по-моему, этажа. И первый раз Бог ему сохранил жизнь. Он шмякнулся, встал, отряхнулся и пошел второй раз. То есть он только со второго раза сломал себе позвоночник в двух местах. А первый раз, ну, с четвертого этажа Бог сохранил жизнь. Поэтому не всегда же с четвертого этажа люди сразу насмерть разбиваются. Но вы же не сдаете такой, уж простите, Андрей, что я так оттеняю, но чтобы сразу понять, спасение души – это важнее, она у нас вечная. вечная душа, где ее будет вечное будущее, вечное существование, это очень важно. И Писание говорит о том, что смерть – это вечное мучение, это существование вне благодатного пространства. Это Бог там не действует благодатью, потому что люди не хотели его. Сказали, отойди от нас, мы без тебя можно как-то будем? Ну, без него совсем нельзя, потому что ад – это тоже Божий как бы устройство, это не дьявол его сотворил. Но это вот такой чулан, куда мы выметаем, как хозяйка выметает мусор, так Бог выметает вот всех тех, кто не захотели с ним быть. Вот по сути это такой выбор. Поэтому существование Бога – это крайне необходимо. Это спасение твоей души с Богом. Кто имеет сына, имеет жизнь вечную, написано в Библии, в Писании. Поэтому познать, как Бог в любви своей велик, как Он простер свои объятия навстречу тебе, уважаемый Андрей, тезка мой, это спасение для твоей души. Поэтому больше ценности нет. И также написано в Библии, какой выкуп ты дашь за душу человека. Да? И если даже вот весь мир, все ценности этого мира положить на одну чашу весов, то этого не хватит, чтобы выкупить хотя бы один грех вот на этой душе. А грех влечет человека, как камень влечет вниз пропасть, ну, бездну имеется в виду, допустим, водяную, да, как говорят, водное пространство. Там тоже есть маракотовые всякие другие там, впадины в океане. Вы поняли. Поэтому вот как камень влечет человека в эту бездну водяную, так и грех влечет в бездну ада и озера огненного любого человека. Как душе освободиться? Освобождение только одно. Освобождает только Господь его жертвой. Но в Христа нужно поверить. Просто сказать, Господи, прости меня, очисти мое сердце. Я хочу, чтобы ты был реальным Богом в моей реальной жизни. Вот в чем дело. Если предыдущим вопросом связать, религиозные выдумки, они не работают иногда в мире, в обычном нашем мире. И люди от них отмахиваются, даже пусть человек светский, он еще и не, как он сам говорит, вот я с таким беседовал, не с Богом и не с дьяволом, но он говорит, ну, короче говоря, мне пока никто не нужен, я сам по себе. И когда ему предлагают даже любые другие религии, он отмахивается, говорит, ой, как у вас все сложно, не хочу усложнять жизнь, вот живу, как живу. Так вот, Бог упростил настолько, рыбаки к нему обращались, простые люди, простолюдины собирались и обращались к нему. Валерия задает вопрос. Ведь нет объективных объяснений, почему нужно исполнять заповеди, насколько дословно их исполнять. Просто так сказал Бог. Очень много причин, слишком сложно их вместить в голову. В религии очень большой пласт информации. Все приходится систематизировать между собой. Не врезаться в одно высказывание. Знать глубину фразы надо до перевода, надо очень много знать, чтобы быть осознанным верующим. Очень много вещей должно быть в повседневной жизни христианства в его голове, чтобы поступать разумно. Ну вот, друзья, Бог свидетель, что я не читал этот вопрос, когда вам отвечал на предыдущие вопросы. Видите, как Бог направляет, и Он видел, Валерия, вот ваше сердце, и вы еще только писали этот вопрос, когда я отвечал и включил мой ответ, это не мой, а Господь через меня вам уже ответил. Все тут я уже ответил и про религию, и про сложности заповедей, и про простоту, которую мы имеем теперь во Христе. Поэтому нельзя все упрощать, да, как говорят, безбожества, то есть когда все, ну, примитивизацию такую делать, вообще все, ну, это такое, иногда в молодежи такое, все такое упрощение, но и от сложности Господь нас избавил. От ветхозаветних сложностей, так и написано, мы теперь имеем свободу во Христе. Не свободу для угождения плоти, но свободу вот просто в жизни по духу. Господь в нас, это надо запомнить эту тайну. Господь может поселиться в сердце каждого из вас, из нас, я бы так сказал. Он просто у кого-то уже поселился, поэтому очень важно принять Христа. Тогда и Он направляет, и Он объясняет, и Он посылает Духа Святого для того, чтобы разъяснять все его истины. Там еще есть этапы роста, все это понятно. Но не будем усложнять. Стас Гейси. Где Каин и Авель взяли жен? Хороший вопрос, Стас. Ну, если ты читаешь внимательно Библию, там написано, во-первых, не было правила такого, что нельзя было жениться на собственной, можно сказать, сестре. Это более позднее правило, которое появится уже при Моисее, потому что мы знаем, и генетики это доказали, что вот, не буду сейчас подробно, как это все доказали, захотите, может быть, в следующий раз объясню, просто есть еще вопросы. Поэтому Каин и Авель имели жен своих сестер, вот и все, просто их много было. Там написано, и родились у них сыновья и жены. Каин и Авель – это выделенные личности, на которых Библия, как книга принципов, показывает принцип греха. Но это не значит, что каждого нужно описывать. Посмотрите тогда родословную. Там даже в родословной сказано, уже, по-моему, в 5 главе, да, и что родились у них сыновья там, и дочери у Авеля и, ой, простите, у Адама и Евы. Поэтому, да, вот очень простой ответ на ваш вопрос. Савелий, хорошее имя. Вот. Еще, как можно бояться Бога и при этом любить Его? Что такое страх Божий? Савелий, я уже как-то отвечал на этот вопрос, но с радостью еще раз повторю. Здесь страх огорчит любимого. Я бы вот так добавил. Если вы у человека, который еще не любит Бога, у него панический страх, у него страх вот такой животного происхождения, что есть кто-то большой, что-то не помещающееся даже в сознание наше человеческое, который над всем имеет могучую силу, сильнее всех ураганов, не знаю, там, всех стихий мира, конечно, человек тогда боится. Боится в значении страха, вот, который вы подразумеваете. Но в Библии часто стоит страх в значении почитания Бога, в значении глубочайшего уважения и благоговения. Ведь благоговение есть тоже величайшее почтение к тому, кто больше. Это уже взаимоотношения сына и отца. Поэтому здесь другое значение. Страх Господень – значение вот этой благодати Божьего присутствия, значение покровительства Божьего. Лучше пусть Господь всемогущий мне поможет во всем, а я его буду уважать, а я его буду любить. Вот это тоже важно помнить. Вот. И, конечно, вопросики, которые, как и обещал, подкопились еще с прошлого раза, не хочу их оставить без ответов. Значит, вот такие. Татьяна задавала вопрос про 40 стих 11 главы послания к евреям. Там очень интересный перевод, что «чтобы и они не без нас достигли совершенства». Это там перечень героев веры и действительно сложное понимание. Но я посмотрел как минимум 5 переводов, и вот какое там значение. Чтобы и мы вместе с ними достигли совершенства. Вот чтобы и мы с ними достигли совершенства, это говорят такие более близкие переводы, скажем так, к первоисточнику. Посмотрел так же греческий, там ничего не противоречит. Чтобы и мы вместе с ними достигли совершенства. Или вот в одном переводе, чтобы только вместе с ними они смогли достигнуть цели. Даже так, вот совершенство и цели, чтобы эти люди достигли совершенства, но только с нами вместе. Вот идея «вместе с нами» показывает единый народ Божий, который и относится к Ветхому Завету, и к новозаветным временам. Ирина задает вопрос, когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его. Андрей Юрьевич, во что могли крестить ученики? И после смерти их снова нужно было, им снова нужно было крещение. Надежда задает вопрос. Мы знаем, что крещение совершалось во времена Иоанна Крестителя в покаянии. Он так и говорил. «Крещу вас в покаянии». Вот эта предваряющая стадия была очень важна, чтобы даже учеников, прошедших Иоанново крещение, Господь назвал апостолами. И своим крещением не крестил. Поэтому я думаю, что эта стадия оставалась в том числе. Он как бы помогал Иоанну. Иоанн потом был пленен. Вы знаете, что его пленил Ирод. И все помните, что было с его дальнейшей жизнью. Поэтому эту эстафету подхватили его ученики и ученики Христа. Христос не ставил здесь разделения. Даже Иоанн почтил его. Но все по порядочку должно было совершаться, поэтому они не перекрещивались. Это был такой важный этап того времени. А сейчас у нас сразу крещение, которое со времен сошествия Духа Святого действует так. покайтесь, видите, покаяние звучит. Петр говорит, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, да, и получите дар Святого Духа. То есть вот здесь уже идет важное открытое сердце. Покаяние – это предваряющий этап, и у них были соответствующие омовения даже в Израиле. Ну а здесь уже более серьезный этап – это погружение в тело Христа. Христос-то потом вознесся, а это уже такое мистическое, как говорят, ну, духовное назовем правильнее, а то со словом «мистика» разные есть интерпретации этого слова, надо быть осторожным. Поэтому духовное погружение в Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. Это важно. Все равно этому предшествует покаяние. Иногда в покаянии идет уже возрождение человека, обращение к Богу, метаноя, греческое слово «покаяние». И вот с этого момента мы знаем случаи с язычниками, когда Дух Святой уже сходил на них. И тогда апостолы говорили, а кто мы такие, чтобы не крестить тех, которые уже обрели Духа Святого? Поэтому здесь ничего сложного нет, в принципе, можно всегда разобраться. Второй вопрос. Сейчас же, если у вас есть кошелек, возьмите его, возьмите сумку, и если у вас нет меча, то продайте плащ, но купите меч. Андрей Юрьевич, о чем здесь речь и как нам применить это? Спасибо огромное за прекрасные эфиры. Ну, Ирина, хочу сказать, что это была фраза, предваряющая вот еще будущие страдания Христа. В пророчестве было написано, к разбойникам был причтен. Если они ходят только с сумками, у них нет ни одного меча, их ну, нужны только лжесвидетели, чтобы они сказать, да у них там еще в этих сумках мечи лежали. А так они пошли и продали, как сказал мучитель, и у них было пару мечей точно, но мы видим, выхватил меч, не знаю, свой или у кого-то из этой сумки Петр и отсек ухо рабу. Но Христос не за кровопролитие, он тут же это ухо чудесным образом приставил, исцелил, то есть он, все, все. Но уже этот момент все были свидетелями. И вот и, да исполнится пророчество, там так и говорится, что к разбойникам был причтен. Поэтому пользоваться этой фразой вне контекста я бы не рекомендовал, потому что здесь можно было бы тогда оправдать любое насилие с употреблением меча. И даже там всякие перевороты, и государственные, и другие. Все-таки Христос не революционер. Он изменяет личности людей, но он не подговаривает их на смену, ну, сбрасывание власти посредством этих мечей. И третий вопрос от Ирины. Деяния апостолов мы сейчас изучаем. Видим, что с самого начала были пресвитеры, апостолы. В чем разница? Спасибо большое. Достойно отчаянностью пресвитерам должно оказывать сугубую честь, пишет апостол Павел, первое послание Тимофея 5:17. Особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Что означает сугубая честь? И как это практически выглядит? Ну, вы знаете, друзья, вот по себе я скажу, когда я вот не хотел, прям вот не говорил, что вот я прям буду пастором. Но когда стали проявляться дарования духовные, то здесь во мне была борьба. Жить ради себя или ради Бога, который хочет через меня о ком-то заботиться. И это уже его стадо, его, я сопастырь, и здесь все это написано в Библии. Поэтому во мне была борьба, скорее плоть, она упиралась и говорила, зачем тебе это? Живи для себя, зачем тебе брать ответственность? Но в конечном итоге победил дух возрожденный, и я вот шагнул где-то очень с трепетом, что правда ведь пастор – это тот, который берет эту ответственность. И тут происходит вот какая вещь. Попервой люди на меня реагировали, как на Андрея, того вчерашнего, который без рукоположения, без благословения, ну просто их друг. Ну, христианин, может тоже, как любой, ошибаться, как-то вести себя там по плоти. Кстати, и пастор не исключение. И вот однажды в разговоре, я помню, мы как-то дошли до того, что я говорил уже от сердца, именно как Господь во мне говорил. И люди как-то там или стали смеяться, или что-то там на смех подняли. Ну, знаете, как шуточки бывают, ну, не по делу. Хотя, в общем-то, меня продолжали уважать, но я говорю, друзья, стоп, давайте вот просто покаемся за это, потому что сейчас вы высмеиваете не меня, а благодать, которая во мне. Вот иногда сугубая честь – это уважение Бога, который в каких-то дарованиях через людей трудится среди нас. Вот я такую краткую формулировку дам. Поэтому здесь не надо человеку самому отстаивать, да как вы относитесь, я там пастор, или я. Нет. Здесь я даже иногда, вот я рассказывал, сколько случаев было в церкви, и говорю, Господи, а кто же будет за всем этим следить? А как же я же не могу жить с каждым, где-то рядом находиться, чтобы предупреждать от чего-то. Вот люди после недели приходят, иногда все изнуренные, кто-то попал, упал, кто-то, не знаю, всякое бывает. И люди исповедуют опять. И, то есть это определенная ответственность. Я думаю, что в этом смысле вообще уважительное отношение вообще к начальствам, и в том числе даже к государственным, написано в Библии. Кому честь, тому честь. Вот, это даже в отношении царя, как написано, это условное, вы понимаете, царь, это сегодня может быть и президент, и кто угодно. А уж тем более внутри церкви, где люди знают, о чем идет речь, знают, что такое благодать, не огорчать Бога. Вот это сугубая честь, как я бы очень просто объяснил. А апостолы, пасторы – это разные немножечко разновидности служения. Вот и все. Здесь все они поставлены для общего дела. Ну и, конечно… Уже пора завершать, конечно, но давайте я очень кратенько... Нет, не смогу. Давайте до следующей пятницы, Зинаида, ваши вопросы переносим на следующую пятницу. Да благословит вас Бог. До свидания.